Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Хочешь ли быть счастливым? Все в твоих руках». Как вы помните, в прошлый раз, рассуждая на эту тему, я с вами читал второе послание Петра, первая глава, со 2 по 11 стих. Прежде чем мы начнем сегодня продолжение, как бы этой темы, будем исследовать другие тексты Писания, да, будем рассматривать с вами эту тему с практической стороны, через какие-то такие жизненные примеры, чтобы это было более для нас понятным, да. Я хочу вкратце как бы напомнить вот из второго послания Петра, первой главы, некоторые моменты, которые мы с вами в прошлый раз исследовали, чтобы потом плавно перейти уже дальше по теме, да. Как вы помните, я вам читал такие стихи. Значит, благодать и мир вам да умножится в познании Бога Христа Иисуса, Господа нашего. Обращаю ваше внимание на такую деталь. Заметьте, моя вот тема же у нас называется «Хочешь ли быть счастливым?», то есть о счастье и несчастье, да. Никто из нас не хочет быть несчастным. Все хотят быть счастливыми людьми, да. Так вот, обратите внимание, благо, Бог дает благо, да? То есть, благодать Святого Духа называется благодатью, да? Дух Святой – это и есть, будем так говорить, сила, которая от Бога нам дает благо. И заметьте, это уже как бы так созвучно с понятием таким, как счастье. И, конкретно написано «и мир». Благодать, то есть здравомыслие, рассудительность и мир в вашей душе может умножаться в познании Бога. То есть, другими словами, я немножечко перефразирую, что приобретение счастья и умножение его происходит через наличие ума и рассудительности, потому что познание познаем мы нашим умом, да, нашим разумом, и, естественно, чему-то научаемся, что-то, то, чему мы научаемся, влияет уже на нас, меняет наше мировоззрение, вкусы, привычки, и реакции на все то, что происходит вне нас и внутри нас. То есть счастливым можно становиться только через рассудительность, то есть благодать и мир да умножится через вашу рассудительность. Кто-то бы задал вопрос, а зачем мне вообще эта благодать и тот мир? Мне и так хорошо живется. Я вам должен сказать, что достаточно разумный человек так никогда не скажет. Это просто человек, знаете, ни во что не вникает, ни о чем не думает, вопросы у него не возникают, он живет каким-то, будем говорить, своим интересом, да, у кого там покушать, у кого удовольствие, у кого секс, у кого слава, у кого карьера, у кого там богатство, да, может быть, людям больше ничего не надо. Это только человек, который вот так задумывается над тем, что происходит в его жизни, хорошее или плохое. Но вот если он задумывается, у него начинают появляться какие-то вопросы. Он вдруг замечает, что вот на что-то у него не хватило ума, какое-то дело у него не пошло, деньги были вложены, он расстроился. И вот ходит, говорит, надо же было мне вот это как-то же раньше понять, да? Это я вам к чему говорю. Женился человек, вроде счастливый, потом что-то не клеится, и вот какого-то блага не хватает, и как его приобрести, он не знает. Вначале было счастье, потом что-то, как говорится, стало не спориться, вернее, я уже это говорю, не спориться, как в деле, да, а спорить стали друг с другом, и счастье стало улетучиваться. То есть люди, которые не думают, люди, которые не вникают ни в себя, ни в Писание, ни в окружающую жизнь, ни то, что происходит с людьми, с ними самими, да, у этих людей не возникает такая потребность умножать какой-то мир и какую-то благодать. Ну, мир еще так сяк, может быть, кто-то догадается, благодать, неверующий может вообще не понять. Или понять вот такое, о, благодать. Знаете, когда человек наелся, живот погладил, благодать. В таком понятии он может это выражение воспринимать, да? И вот только люди, которые вникают, они начинают понимать, как важно не стоять на месте, а совершенствоваться и расти, потому что чем больше вникаешь, тем больше начинаешь понимать, насколько я скудоумен и как мне еще не хватает каких-то знаний. Чем больше мы погружаемся в это исследование, тем больше возникает вопросов, тем больше мы ищем ответы на эти вопросы, и вот мы можем понимать, почему благодать и мир должны умножаться. Вы, наверное, обратили внимание, вот верующие, которые уже спасены. Ну, вы понимаете, спасены. Они не спасены, они еще здесь. Ну, вот им так объяснили, они так поверили. Люди верующие, которые уже рождены свыше, они тоже не рождены свыше. Это им так объяснили. И они так поверили, да? Ну, раз спасены, ну, раз уже, как говорится, рождены свыше, ну, а если уж начали говорить на иных языках, ну, так это вообще, считайте, потолок христианского развития. И вот обратите внимание, зачем тогда умножать познание? Зачем исследовать Писание? Вы понимаете, я уже спасен. Или, ну, вот смотрите, я, допустим, больной, ну, так я иду к врачу. Почему? Потому что больной, потому что болит. Ну, не иду к врачу, может быть, сижу в интернете, в YouTube там или где-то какие-то, кто что пишет, где-то по миру, да, чтобы ну, узнать, у кого что, кому что помогло. Если я здоровый, да мне 100 лет не надо этот YouTube, тем более на медицинскую тему. Вот точно так. Если я уже считаю, что я у Бога за пазухой, вот потому церкви как бы и остановились. Какое умножение? Вот проповеди одни и те же, обряды, да, дни там какие-то, символы, доктрины. Ну, для разнообразия, вот миссионерство или там, я не знаю, еще проповедь какая-то, ну, собрания какие-то, да, молодежные, там, музыкальные какие-нибудь, да. Я имею в виду, что глубинного познания, тем более умножения, как таковых, нет. То есть люди не вне... Вот им сказали, что грех непобедим. Ну все, теперь что парить мозги, исследовать Библию, чтобы понять, как этот грех победить. Вот если я понимаю, что написано, что грех надо победить, но если я вникаю в себя и вижу, что непобежден он во мне, да, присутствует во мне тот или иной порог, а я понимаю, что тогда, если порок остается, то я не рожден свыше, то, значит, как говорится, напрасна моя вера, и к чему я приду, в конце концов, буду ли я спасен? Тогда я начинаю искать, начинаю вникать, начинаю исследовать Писание, начинаю теребить пастыря где-нибудь в церкви, так объясняй мне, вот тут вот так написано, а вот не получается. Далее, если он не начнет отвечать конкретно, а насчет юлить, крутить, вы поймете, что тут спасения нету, тут не возникнет дальше вопрос, куда идти. Вы пойдете куда угодно, будете ходить, будете искать, пока не напьетесь вот этой живой воды, которая успокоит вашу эту духовную жажду. Так вот, обратите внимание, что счастье приобретается через познание, то есть если есть рассудок, есть рассудительность, то вы будете видеть плохое, будете искать ответ, как избавиться от этого плохого, и через вот развитие ума, через обуздание наших плотских похотей, мы придем к тому, что мы начнем становиться более разумными, будем меньше попадать в просак, меньше будет неприятностей в жизни, а следовательно, будем так говорить, градус или процент счастья у нас постепенно, пусть, может быть, не быстро, но, тем не менее, уверенно будет подниматься. То есть нам все дано через познание. И вот обратите внимание, если мы не думаем, а веруем, то нам все потребное не будет даровано, потому что Дух Святой – это Дух премудрости и разума, да? Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания, а у меня нету вообще ни разума и ни воспитания этого разума, да, ни рассудительности, и в церкви меня этому не учат. Вот я уже так это говорю, так, знаете, как говорится, с жизненного опыта своего, да? Вот я понял, что грех должен быть победен. Я понял, что Библия об этом пишет. Но где, как понять, я не понимал. Да, я там старался, как я представлял себе. Потом стал ходить спрашивать, никто ничего не ответил. У меня уже вопросы появились, да? Далее я уже сам начал копаться, где, что и почему, да? В результате я докопался, Бог помог мне это узнать. Когда я узнал, познал, когда мне стало легче, когда психи мои меня стали оставлять, раздражительность стала уходить, когда мир стал преобладать, когда настроение изменилось, да, нервы стали спокойными, вот я стал ощущать радость. По причине радости я стал делиться. Вот знаете, как потерянную драхму женщина нашла, а потом созвала соседок: придите, порадуйтесь, я вот нашла денежку, да? Или вот овца эта потерянная. Тоже созвал порадоваться. Я с радостью стал делиться. Когда я стал делиться, у меня возник вопрос, почему я становлюсь каким-то плохим, врагом церкви. Я не боролся там за должность, за кафедру. Ну, просто по-братски там, да, делился, и то не во время проповеди, наперекор кому-то, не ругался, не спорил. Ну, просто когда была возможность вот так в простом общении. Все это вызывало подозрение, все это вызывало против меня какой-то негатив, да. У меня не стоял вопрос, выходить в церкви или не выходить. Хотя сначала, когда я не получил ответа, я понял, что надо куда-то уходить, ты тут, это не то. Тем более, когда я видел, что люди проявляли, говоря о святости, и что было в жизни, то это, как говорится, как написано, по плодам их узнаете, то тут не надо было узнавать. Тут все было, как говорят, на ладони, да. И вот я хотел уйти, потом я просто понял, что это неправильно будет, это не по любви к людям будет. Это в какой-то степени, может быть, обида еще есть, да. Нет, я должен остаться. Я должен как-то, может, хоть кому-то мысль какую-то подкину, хоть кто-то задумается над этим, да? Но кончилось все это тем, что, как говорится, меня дали стартовый мне толчок и запустили куда подальше из церкви, причем с нехорошей славой. Типа еретик, лжеучитель. Отбился от рук, возгордился, ну и со всеми, как говорится, сопутствующими товарами. Ну, ладно, я говорю, вот смотрите, если искать Бога, искать ответы, то не надо перед собой ставить задачу, ходить в церковь, не ходить, хорошая она или плохая. Ну, у вас есть карта, у вас есть компас, у вас есть направление, куда идти, да? Ну, вы просто идете, просто познаете. Все остальное само по себе разрешается без вашего участия. Просто надо быть живым, искренним, целеустремленным и нетрусливым. Все остальное произойдет просто так, естественно, без нашего участия. И вот говорится, что мы должны стать причастниками божеского естества посредством того, что удалимся от господствующего в мире растления похоти. Заметьте, мир гибнет, растлевает, разлагается, гниет. Обратите внимание, отсюда же несчастье, да? Человек пьет, это похоть. И чем больше пьет, тем больше разлагается, деградирует. Наркоманит, это похоть. Блуд, измена мужу или жене, похоть. Лень, нежелание работать, идти воровать, похоть. Ненависть и убийство на почве ненависти кому-то – это похоть. Ну, а потом? Кто-то по рукам пошел, кто-то в тюрьму сел, кто-то до Сумы докатился, кто-то бомжом стал. Ну, я это к чему говорю? Счастья нет. Так вот, смотрите, несчастье в мире происходит через то, что мы потакаем своей похоти плоти, и, подчиняясь ей, начинается у нас растление, то есть разложение, гниение, деградация ума. И, как я уже говорил, нет ума, считай, калека. И жизнь тогда плохая, и все плохо, и все плохие, и, как говорится, и зачем меня мать родила, как в песне поется. Так вот, обратите внимание, вот чтобы вот тоже, вот, если вот так не задумываться, и вот я бы кому-то сказал, вы знаете, вот надо бороться с похотью, это плохо, а вы привыкли, допустим, так жить. Вы не видите в этом ничего плохого. Ну, наесться, ну, напиться. Чужая жена моргнула, ну, что, как говорится, налево или направо не сходить. Мне тут говорят, удалиться надо. Так это же удовольствие. Ну да, сначала удовольствие, ну, а потом, как говорится, расстройство. Потому что в жизни именно так происходит, когда мы поступаем по плотским нашим похотям. Да? Так вот я хочу сказать, что для того, чтобы человек понял, насколько это важно, он опять должен думать. Ну вот пример приведу. Вот я не думаю, не анализирую свою жизнь. Что делал, что планировал, как осуществлял, получил ли результат или не получил, да? Вот я не вникаю в эти вещи. Я, ну, горе местами, иногда радость местами у меня в жизни. Но я не задумываюсь, я же не знаю, от чего горе, от чего счастье. И кто-то мне говорит, ты знаешь, надо вот бороться с собой. Думаю, боже, так тут еще одно несчастье, еще и бороться с этим надо. А мне это нравится. Я плотской человек. Это я так говорю, как бы человек плотской, он этого и не понимает. Ну, я как бы от его имени, но уже со своим знанием это говорю, да? А мне нравится жить в похотях. И только человек, который вот что-либо делает, да, в жизни и подвергает анализу, я вам должен сказать, это не обязательно должен быть верующий человек. Это может быть неверующий человек, но который не безразличен к тому, что происходит с ним, когда он живет в этом мире. Вот он что-то планировал, не получилось. Вопрос, а почему? Хотел быть счастливым, не получилось. Из-за чего? И заметьте, мыслящий человек видит проблему, задумывается, начинает анализировать, и он вдруг начинает видеть, что все проблемы из-за каких-то похотей, из-за какого-то безрассудства, и что вот эти похоти, когда они нами управляют, когда мы им подчиняемся, да, человек начинает замечать, что у человека в этот момент теряет вообще всякий здравый смысл. Рассудок начинает, как говорится, давать сбои. И вот этот человек начинает замечать, что вот они, страсти. А как от них избавиться? Очередной вопрос. Я вам сейчас говорю, вот человек, как Бог, почему допускает в нашей жизни вот все проблемы, да? Почему он их не убирает? Да мы бы думать не думали. Даже те, кто мыслящий, и те бы перестали думать. Бог не вмешивается, тем более все, что происходит, это продукт жизнедеятельности людей, и нас в том числе. Жизнь бьет, мы начинаем думать. Начинаем думать, появляются мысли. Начинаем видеть проблемы, видеть ошибки. Ищем ответ, как от них избавиться. И включается такой некий духовный механизм. И я вам должен сказать, что вот мысли, которые возникают в человеке, которые начинают думать, это уже начинается молитва. Бог, как бы, я уже так говорю, не он создает проблемы, это мы с вами. Но я говорю, как бы Бог допускает, что трудности и проблемы для чего? И через них, я уже так буду говорить, не совсем, ну, правильно будет, да, ну, как бы, чтобы вы поняли. Молитва вообще-то не то, что мы молимся, а молитва – это процесс общения двух личностей, человека и Бога. И когда Бог задает мне вопрос, это Он молится со мною или мне. Только молится не «помоги мне», Бог так не просит, да, а побуждает нас задуматься, чтобы мы к Нему обратились за помощью. Когда у человека возникает вопрос, и он начинает искать и думать, как решить эту проблему, он начинает молиться. То есть познание, процесс богопознания, богоискания – это процесс рассуждения, осмысления жизни и тех проблем, которые у нас на жизненном нашем пути. И вот человек начинает, вот будем так говорить, шевелиться, Бог подкидывает мысли на возникшие наши вопросы, и мы потихонечку начинаем понимать, что вот причина нашего несчастья – это вот похоти. Я вам говорю, вот мирская поговорка, да, мирская, я говорю, она божественная. Это просто умы некоторых людей, ну, как говорится, озвучили эту мысль. «Дай сердцу волю, заведет в неволю». Вот даже, я говорю, на этих, извините, глупых шоу наших, да, где там разные стороны, сначала вроде делятся, потом вроде ругаются, потом даже водой плещутся, иногда в драться лезут, кого-то выгоняют, да, и там вот проскальзывает мысль. Но не надо быть таким эмоциональным, обратите внимание. То есть призывают к здравомыслию, хотя тут же и забывают об этом. Но нет-нет, но где-то вот эта мысль проскальзывает и у них. И вот когда человек начинает понимать вред и как последствия несчастья свое от того, что плотские похоти мною руководят, вот тут он начинает понимать нас. Хочешь быть счастливым? Так с этим нашим, как говорится, плотским состоянием надо что-то делать. От него надо как-то избавиться. Надо искать какого-то хирурга или самому научиться и самому, как говорится, обрезать эту крайнюю плоть сердца нашего. И вот обратите внимание, вот это вот, помните, я говорил вам, познание что такое? Это надо вкусить, это надо убедиться, это надо вникнуть в суть какого-то выражения, в суть какого-то процесса, понять глубину вот этого процесса. И вот только тот, кто наблюдал за собой и вникал в себя, и увидел свои пороки, которые издеваются над ним, а он-то хочет быть счастливым, он тогда понимает, насколько важно избавиться от этих пороков. Когда в руки ему попадает Библия, где написано «удалившись от господствующего в мире растление похоти», он говорит: «Это Бог». Откуда ты знаешь? Он говорит: мне не надо больше доказательств. Я сам увидел, вот что делает плоть со мною, да? И коли Бог говорит об этом, то потом я считаю еще кроме этого что-то, да? Я говорю, это Бог, который именно это ставит во главу угла. Именно к этому призывает верующих. Так вот, обратите внимание, без вникания, без познания, без наблюдения, без выводов для нас стих, что мы должны удалиться от господствующего в мире растления похотью, не будет обладать силой, и не, мы не будем особенно видеть потребности в том, чтобы заняться вот этим удалением плотских похотей. Вы видите? Вот из того, о чем мы с вами читали в прошлый раз, и сейчас немножечко, как говорится, меняю ракурс исследования вот этого местописания, и чтобы вы просто поняли, что даже то, о чем вот мы читали, что к этому тоже надо прийти, и этим стихам, чтобы придать силу, или эту силу из этих стихов извлечь, надо тоже, я уж так скажу, додуматься, дорассуждаться, чтобы понять правильность вот именно этого направления в христианской жизни. Теперь смотрите, если я понял, что надо удаляться, иначе я буду несчастный с этими плотскими похотями, что надо удаляться от них, то только тогда я начинаю понимать, что это не заблуждение, что это не опечатка, что это не неправильный перевод Библии. Я начинаю понимать, что тут надо прилагать к всему все старание. То есть, как говорится, без линцы. всеми фибрами души надо возненавидеть, и надо приложить все старание, и, ну, естественно, и знать, куда это старание, куда это усилие применить, чтобы избавиться от этого. И дальше написано: покажите в вере вашей добродетели. Но кто-то скажет: а я не хочу. Я вас сразу скажу: это человек вообще не мыслящий. Почему? Почему нам надо показать в жизни добродетель? Потому что если мы вникали в себя, вникали в окружающих людей, то мы видели, кто в своей вере или в своем неверии проявлял не добродетель, а злодетель, я уже так скажу, да? Делая друг другу зло, мы зло приумножаем. Мы как бы подкладываем в огонь, в костер ненависти друг к другу, дровишки, каждый со своей стороны по поленцу. И от этого становится совсем не в моготу. Тут несчастье, как говорится, не за горами, да, тут уже начинаются трения, уже мира нет, уже радости нету, и уже счастья нет. Разумный человек начинает понимать: я сделал человеку зло, он мне сделал, я ему, он мне, я ему, он мне. Доходит до братоубийства. И он начинает понимать, рассудок это говорит, или Бог через рассудок: стоп, не тем путем идем. Нет, надо делать добро. А как же делать добро, когда у меня в плоти моей ненависть и желание дать сдачу? Вы видите, тут опять надо размышлять, надо вникать, надо думать. Вот я уже понял, что надо добродетель делать. Но я говорю, понял, потому что думал. А кто не думает, а верует, он на таких вещей. Ну да, мы должны добродетель делать, но это же невозможно. И все. Ну, тогда я таким людям обычно говорю: слушайте, ну, если невозможно, ну, что ты жену упрекаешь, что она там ленивая? Она тоже же не может, как и ты. Ты не можешь одно, а она не может другое. Почему мы говорим друг другу так: пока, если ты не прекратишь, ну, так прекратишь, это же победишь, это же избавишься, а вы же знаете, вы же верите, что это невозможно. Это еще лишнее доказательство, насколько, извините, мы с вами безголовые. Говорим, что грех непобедим, исключаем в церкви за грех. В той церкви, в которой грех непобедим. Ну, стараться мы должны, но победить мы все равно не победим. Так что, ну а зачем тогда стараться, я не могу понять. Суть тогда проповеди какая? Мы, когда нас касается, ну мы же не можем, сердцу же не прикажешь. Но в другой стороне мы же те же самые люди, в ту же церковь ходим, да? Мы говорим: так, выбирай, или ты завязываешь, или мы расходимся. Слушай, ну тебе говорили, ты говоришь, что не можешь, а с него требуешь, что он должен. Ну возьмите, разберитесь, это я вам хочу сказать. Вот этот хаос в наших головах, это результат того, что мы веруем, не думаем, живем, не думаем, молимся, не думаем, читаем Библию, не думаем. И потому, вот знаете, имеем глаза, но не видим, имеем уши, но не слышим. Вы не задумывались над тем, что вот как будто бы какая-то нечистая сила закрывает нам наши глаза? А ведь все по нашей вере. Развесили уши, не задали вопрос, не вникли. На веру приняли, ну, раз, два, год, десять. Ну, а дальше с мозгами вы знаете, что происходит? Как и с рукой. Вон, в гипсе нога месяц-полтора, у кого-то два месяца. Ну, чтобы кость рослась, да. Снимают гипс, а мышц почти нету. Они атрофировались, их надо заново опять, как говорится, тренировать. Ногу поднять невозможно, согнуть не получается. Разработка, ЛФК. Так вот, именно вникающий, именно наблюдающий понимает, что вера не может объявлять, что грех непобедим. Тут это счастье невозможно. Радости не будет, мира не будет. И именно наблюдательный человек и рассудительный, он понимает, что да, надо избавляться от зла и надо проявлять добродетель, этому надо научиться. Хорошо, мы научились добродетели, продолжаем размышлять. И мы начинаем видеть, что проявляет материнскую добродетель, извините, говорю, безголовую, ребенок становится, чем больше ты его любишь, не вникая, не делая выводы, тем ребенок становится более эгоистичным, более требовательным, более наглым и нахальным. Ну, гляньте, вроде счастье, добродетеля, да? Добродетель счастья. Посмотрите, что, во что превращается добродетель. В несчастье. Дети вылазят на голову. Жена любила мужа, а он был работящий. Ходил на работу домой, дома приходил, помогал, там стирал, пеленки развешивал. Она его любила, да отдохни. Ну, он отдыхал, потом говорит, а я бабскими занятиями заниматься не собираюсь, это твоя работа, а твоя какая? Сходил на работу, пришел, поел, посуду даже не помыл, лег на диване, газетку читает. Ну, ладно, Библию читает. Какая разница, преступления одинаковые. Жена вкалывает, он лежит. И вот именно наблюдательный, именно рассудительный человек, заметьте, вот это вот благодать и мир да умножится в познании через голову, через рассуждение, через думание. Да? И человек, который рассуждал, он понимает, что в добродетели должна быть обязательно рассудительность, что не всякая добродетель приводит к благу, что зачастую добродетель безголовая оборачивается злом против меня. Ну, смотрите, пришел человек на работу, добродетель. Человек добродетельный. Сделай то, сделал, безотказный. Сделай вот это, сделал. Да сделано отлично, потому что читает Библию, там написано, все, что не делаете, делайте как для Господа. Начальник потирает руки. Надо ж, такой работник попался хороший. Ну, вы работаете в каком-то отделе, допустим, да, или там я в бригаде, да. Вы тянете, вкалываете, как ломовая лошадь, за шестерых и за того еще седьмого парня или девушку. Все свесили ножки, вы выполняете работу за всех. Все смеются, что дурачок у нас. А дурачок думает, что умный. В конце концов, те ходят, курят, пивко попивают, зарплату получают, премии. Извините, я уже так говорю, а я как идиот. Вкалываю за семерых. Болею от как говорится, напряжения. Свободного времени нету. Жену забыл, какая она, и детей уже не помню, какие. Это я к чему вам говорю. А потом мы плачем. Вот, здоровья нету, заболел. Ну, заболел, уволили. Так я же работал здесь за семерых. Ну, а тебя никто не заставлял. Только мыслящий человек начинает понимать. Что-то делаете с ребенком, о чем-то разговариваете. Ну, вот просто взяли, похвалили ребенка. Ой, умничка, какой ты все-таки молодец, как ты красиво все сделал. Ребенку понравилось, вроде стимул. Опять что-то сделал, опять похвалили. Ну, если не делаем выводов, да? Не рассуждаем, не вникаем, то так и будем продолжать. А ребенок начинает гордиться, он уже начинает выкаблучиваться, как блоха на стекле, да? Он уже начинает «не хочу, не буду». И только мыслящий поймет, что ты уже, как говорится, перехвалил, что где-то должна была быть грань, и надо было вовремя это заметить и вовремя остановиться. Но как это можно было заметить, если я не вникал в себя, а меня этому никто не учил? И вот когда вы поняли, что надо рассудительность, вот вы рассудили. Да, это плохо. Так что получается? Ну, если вот этот добродетель приводит меня ко злу, что надо делать? Надо эту добродетель останавливать, ее нельзя проявлять. Заметьте, уходили мы от злодетели, от зла, пришли к добродетели, казалось бы, вершина. Я уже зла не делаю, я уже святой, может быть, даже по этим понятиям, да? И вдруг я начинаю видеть, что добродетель без рассудительности, она приводит ко злу и для меня, и для кого-то. Значит, добродетель уже не добродетель, И это можно понять только рассуждая. Теперь вы поняли, что это не добродетель, значит, не надо делать. Да, так слушайте, в рассудительности должно быть воздержание. От чего? От добродетели. А зачем? Слушайте, сначала было воздержание от водки, от курева, от наркотиков, да, от обжорства. Теперь, слушайте, воздержание от чего? Казалось бы, от чего? От добродетели. Хватит ребенка лелеять. Ему уже 40 лет, а он еще до груди не отнят. Не работает. На шее сидит. Ну и знаете, как 40-летний теленок пьет у матери молоко? А у матери никак не кончается это, как говорится, производство молока. Чем больше доит, тем больше появляется. И сама мать уже плачет, и сама бабушка уже стонет. Остановись, включи мозги. Нет, мы верующие. Тюрьму надо носить, он бедненький, он там уже... Так он в тюрьме бедненький, седьмой раз сидит. А вы на двух работах бедненько работаете. И на пенсии. И все туда, на хату. Там же хата большая. Так вот обратите внимание. Только рассуждая, человек поймет, что от добродетели, если она приводит к нехорошим последствиям, надо воздерживаться. Начинаем мы воздерживаться, а у нас, оказывается, заметьте, то не было терпения, чтобы не сделать зло, теперь нету терпения, чтобы воздержаться от добродетели. И мы начинаем понимать, что надо терпение проявить совершенное, то есть то, что вроде бы воспитывали, теперь надо, как говорится, прижать, зажать. Далее, в терпении, если ты выдержишь и не сделаешь добро тому, кого твое добро портит, то ты проявишь благочестие. Обратите внимание. А если ты проявишь вот такое благочестие, воздержавшись от доброго дела, которое портит кого-то, да, то слушайте, в благочестии ты покажешь братолюбие. Вы слышите? Мы ведь иногда, давая нищему, не любим, а ненавидим и губим его. А мы же прочитали: рука дающего да не оскудеет, то не мое дело. Да я говорю, лянь, у него нос синий, фиолетовый точнее. От него же несет перегаром. Я должна помогать. Ну, помогай. Кстати, хочу сказать, обратите внимание, что больше это женщины делают. Я не к тому, что не надо, но надо же смотреть, надо же видеть, надо же немножечко, как говорится, пошевелить мозгами. Ну, а дальше смотрите, а в братолюбии, в котором ты не сделал добро человеку, да, любовь. Если сынок седьмой раз сидит в тюрьме, то самое, что ни на есть любовь, ничего ему не отправить. Никаких передачек, письма любви. Сынок, берись за ум, ешь кашку тюремную, щи хлебай тюремные и размышляй. Иначе, заметьте, на свободе жил хорошо, в тюрьме хорошо за счет кого-то, да? Слушайте, у него мысль никогда не появится что-то менять. Ну, когда человек счастлив, о чем он будет думать? То есть, вы видите, да? Если это у вас есть, и добавляю, и постоянно умножается, вы слышите, да? Я вам скажу наперед, что и на небе будет продолжаться процесс познания. И на небе мы будем видеть нечто еще более глубокое и чистое во Христе, чего у нас еще не достает. Мы как бы становимся на вот этот конвейер, на который можно встать. Но если ты стал, понимая, куда этот конвейер движется, ты с него уже никогда не сойдешь, ты будешь бесконечно, как Бог, развиваться во Вселенной. И потому что мы будем общаться со Христом, потому что мы будем видеть, мы будем слышать, мы будем задаваться вопросом, мы на нем, как в зеркале, будем видеть себя и видеть свои еще какие-то недостатки. И мы с ними дальше будем продолжать совершенствоваться, избавляясь от чего-то и приобретая что-то. У некоторых людей возникает вопрос: Саша, как ты это понял? Я хочу сказать, все началось с того, что когда-то однажды я понял, Бог, как говорится, дал мысль, чем заниматься, вникает в себя учение, занимайся этим постоянно. Когда мне кто-то говорит, что Библия там перевод не такой, что там недочеты, перечеты, вы видите, я ее читаю такую, какая она есть. Но когда мне говорят, что ну а вдруг там не такой перевод, я говорю, там перевод 100% такой. Пусть даже православный синодальный. В жизни именно так. Если вы начнете размышлять, то, к чему нас Писание, апостолы, пророки призывают, вы просто поймете, что именно это надо делать. Вы поймете, что это истина, которую невозможно отвергнуть. Другого способа спасти мир от несчастья, другого способа сделать мир счастливым, как только идя путем удаления в себе вот этих плотских похотей, которые нас расплевают, да, другого пути нет. Поэтому и написано, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. К чему я это говорю? Я сейчас уже, видите, немножечко зарапортовался, да, но тем не менее, я думаю, что это мысли будут полезные, чтобы вы просто понимали силу, впечатление библейский стих придает и желание, ну, эту мысль осуществить, только когда мы вникаем и через познание приходим к необходимости вот это делать, и когда мы к этому пришли, и об этом читаем, или сначала прочитали, а потом к этому уже пришли, уже путем познания, да, вы будете делать, вы не будете руки пускать, вы не будете расстраиваться, что сразу что-то не получилось, вы будете настойчивыми и целеустремленными христианами. Ну, я вам читал в прошлый раз, а в ком нет вот этого, чего этого? Вот этого познания, вот этой рассудительности, вот этого желания вникать. Заметьте, в ком нет всего, тот слеп, обратите внимание, то есть глуп, тут не о буквальной слепоте идет речь, и не буквально закрыл глаза, слеп закрыл свой рассудок. Он отключен. И поэтому он, ну тут написано, забыл. Если раньше знал, то теперь забыл. А если не знал, то и не забывал. Как говорится, вообще и намека на такую мысль больше не появится в твоей голове. Забыл об очищении прежних грехов своих. Каких? А вот там сколько хочешь всяких недочетов. Ну вот даже по тем примерам, которые я приводил. А если есть у вас и умножается вот этот процесс богоискания, познания, да? Слушайте, вы не останетесь без успеха, без радости, без победы и плода. Вы видите, какого плода? Ну, тут написано «в познании Господа». Имеется в виду в познании тех плодов, которые были в Господе, и в приобретении этих плодов уже в себе. Уже не будете психами, не будете расстроенными, не будете в депрессии. Все будет под контролем, все будет разумно, все будет осмысленно, глупости не делаем, поэтому расстройства не будет, глупо влюбляться не будем, жениться быстренько. Знаете, как вот объявление, смотрю, вот включаешь там почту, да, ну и новости сбоку. Хорошие женщины хотят быстро познакомиться. Ну, слушайте, быстро, знаете, говорят, спешка, когда нужна, при ловле блох и когда в туалет надо. Быстро. Хорошие женщины хотят быстро познакомиться. Вот понимаешь, вот быстро познакомились. Потом быстро расстались. Она быстро стала беременной, а ты быстро будешь всю жизнь платить алименты. Вот так, я говорю, в жизни и получается. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. А как к этому прийти? чтобы более твердо и твердо. Это вот надо все время размышлять, размышлять, размышлять и размышлять. Так поступая, то есть перед вами откроются новые горизонты богопознания, вы поймете много других деталей, которых не понимали и даже не подозревали о присутствии этих деталей, да? И вы, так поступая, вникая, размышляя, рассуждая, никогда не приткнетесь, то есть не упадете, не споткнетесь, не расстроитесь. Вы будете наперед многое чего видеть. Всякие, как говорится, преграды, ловушки будете обходить. И будете счастливыми людьми. И только так откроется свободным, счастливым людям свободный вход в вечное Царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Теперь очередной текст. Это послание Иакова, 1 глава. Со 2 по 4 стихи. Вот обратите внимание. Вот представьте на минуточку, мы плотские люди. Какие плотские? Ну вот, греховные, да? Обижаемся, раздражаемся, да? Мстим, завидуем. Хотим кого-то даже отколотить. Я уж не говорю там, обматерить там, допустим, да? Вот мы такие, мы не научены, мы ничего не понимаем. Ну, вот такие дети природы, так будем говорить, да? И вот мы читаем. Вот представьте, как человек душевный, вот как мы с вами уже читали, да, этот вспоминали текст, как душевный, греховный, плотской человек прочитает эти стихи, что он поймет. Значит, Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вы слышите, да? Когда в тюрьму вас засадили, когда кто-то вас ненавидит, когда кто-то клеветой поливает и грязью, да? Когда вы заработали, вам не заплатили, когда вы сказали жене слово, или жена мужу сказала слово, а муж или жена сказали психованным тоном, да еще, как говорится, с упреком вас зацепили. С великой радостью принимайте. Ну, как эти люди воспримут? Скажут, это вообще безумие. Радоваться надо. Ну, надо же, говорит, мало того, что я терпила, так я же еще и должен радоваться этому. А вот тут написано, заметьте, у нас, когда искушение, когда нам делает кто-то в каком-то виде зло, пусть не делает, но оно получается, да, у нас с великой печалью мы принимаем все это. И заметьте, как только начинается печаль, о каком счастье вообще может идти речь? А вот тут написано, с великой радостью принимайте, братья, когда упадаете в различные искушения. Ну вот как вы понимаете, вот как надо вот эти слова исполнить. Молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих. Ну, это же надо, ну, наверное же, не просто так каким-то загробным голосом сказать, да, с дозой большого нетерпения, раздражения. Это же должно быть естественно. Мы должны простить. Ну, кто-то скажет, а зачем? Ну, давайте опять вникнем. Вот я не могу кому-то простить. Кто-то меня сильно раздражает даже просто присутствием. Я уже не говорю, когда он рот откроет. Тот раздражает. Тот построился, я тому завидую. Опять меня гложет злость. Жаба душит. Итак, куда ни поверни. Зарплата маленькая. Цены растут. В церкви обо мне пустили сплетни. На работе завалили работой. Когда я заикнулся, меня послали трехэтажным матом. Ну где тут радость? И заметьте, радость, счастье. Если я не могу спокойно это перенести, если меня это выводит из терпения, делает меня беспокойным и психованным, вы знаете, я никогда не стану счастливым человеком вот с таким состоянием души. Вы видите, да? Когда кто-то говорит, что грех непобедим, и мы не можем от этого избавиться, ну тогда я вам хочу сказать, забудьте вообще про счастье. Перестаньте петь эти псалмы, потому что они явно не в попад. О том, что вот мы счастливы, что мы познали Христа. Ну, тут надо, как говорится, детализацию некую ввести, да? Мы счастливы, что познали, а познали мы, что нас спасут за грехами, вот так и все равно заберут на небо. Поэтому у нас и счастье, говорится. Тут не счастье, оно потом будет счастье. И заметьте, если я понял по предыдущему месту второе послание Петра 1 глава, что только что я вам повторил кое-что, да? Если мы правильно поняли, что раздражение – это не добродетель, зависть, обидчивость, мстительность, матерные слова – это не добродетель, да еще и обратку получим, да? Если мы поняли, что надо это преодолеть, что это надо распять, то я вам хочу сказать, при чтении Библии вы сразу поймете, и так умертвите плотские члены ваши, вы еще не до крови сражались, вы сразу скажете, перевод правильный. В отличие от некоторых, которые говорят, что перевод неправильный. Вы видите, да? И когда вы поймете, что там надо с этим, как говорится, делать что-то, чтобы прилагать надо усилия, да, чтобы отвергнуть эти плотские похоти, то вы поймете, что, заметьте, ну, хорошо, вот я хочу избавиться от зла. И обычная психология плотского человека, Господи, помоги мне быть сегодня терпеливым. А как? Господи, убери, чтобы моя жена закрыла рот, чтобы мой муж вообще больше его не открывал. Чтобы дети меня не раздражали, пусть твои ангелы святые закроют им пасть этим всем негодяям, да? Господи, вот а соседка, да чтобы она уже, не так нельзя, конечно, но, Господи, вот, чтобы я была сегодня в мире, чтобы я жил в счастье, да? Убери тех, убери тех, убери тех. Подождите, так у меня же останутся эти психи. Просто они, потому что нет искушений рядом. Кто из вас слышал там в Ютубе стихотворение, да, «Я просил у Бога», кажется, так называется, может, чуть-чуть не так, сейчас уже не помню, да. И вы помните, когда я просил у Бога терпения, Бог дал мне обстоятельства, в которых я должен был вырабатывать терпение. Кстати, этот текст, я хотел бы, вот этот стих, да, чтобы у каждого из нас, он у нас, как говорится, на стенке висел вместо иконки. И чтобы мы на этот текст посматривали, пусть даже крестились, со страху, что не сделали так, как написано, и не использовали обстоятельства так, как надо. Я сейчас, конечно, не про иконку, я не про перекрещивание рукой, я уже так, говорится, немножечко с юмором говорю, да? Если мы поняли, что эту плоть надо победить, и если мы поняли, что надо прятаться с нею от искушений, то она у нас останется. Она никуда не денется, не уйдет от нас. Поэтому, чтобы победить грех, он ведь должен у меня проявляться, правильно? Чтобы его победить, то он должен быть у меня как бы спровоцирован кем-то или чем-то. А я, если хочу победить не его, не того, кто меня провоцирует, а победить свою плотскую похоть, распять ее, если я понимаю, размышляя, понимаю, что другого пути нет, что даже Сын Божий и тот во всем уподобился братьям, и тот сам даже, понимаете, да, пришел к чему? К тому, что чувство навыком приучил к развлечению добра и зла. Тогда я начинаю понимать, что Христос сказал довольно правильное. Не молю, чтобы взял их из мира, ну, от зла, от искушения, чтобы они где-то там над землей висели и радовались, и пели псалмы. А чтобы сохранил от зла вот здесь, среди искушений. Что монастырь – это, ну, с одной стороны, победа, ну, в сравнении с теми, кто вообще ничем не борется. Но с другой стороны, это поражение. Чего ты в монастыре? чтобы меня девушки не скушали. Ну, так их здесь нету. Ну, он монашка прошла. Да, у нее одеяние такое, но ты же можешь представить ее тоже себе, как говорится, какая она без этого одеяния черного. И вот когда я начинаю рассуждать и начинаю понимать, что не убегать надо от искушения. Не надо убегать от сильного соперника, надо идти, попросить благословения. Ты идешь на битву, ты вырабатываешь себе, ну, такое, будем говорить, воинское мужество, да? Стремление победить себя. Только в таком случае, с великой радостью, братья мои, мы будем принимать различные искушения, когда будем в них впадать. Ведь заметьте, вот эти слова в молитве «Отче наш» – «Не уведи меня во искушение». «Избавь от лукавого». Вот мы как это понимаем? «Избавь от лукавого». А лукавого-то мы не видим. «Избавь меня от соседа». «Избавь меня от этой жены, от этого мужа, от этих детей». «Не уведи меня во искушение». То есть, не дай мне, чтобы я вошел в искушение, завелся и начал психовать и злиться. А искушений избежать нельзя. Молитва «Отче наш» – это не то, что «избавь меня от искушения». Нет, чтобы я не ввязался вот в эту драку. Чтобы я победил себя. Чтобы сатана, как крикающий лев, не поглотил меня. Так что вы видите, чтобы согласиться с этим стихом, что надо с великой радостью принимать, когда появляются различные искушения, это опять результат познания, результат размышления, наблюдения, чтения, исследования. А дальше читаем. Зная, слушайте, это уже надо знать, к этому надо прийти, в этом надо убедиться, познать это надо. Зная, что испытание вашей веры, обратите внимание, как вера же должна испытываться, да. Мы читаем, что испытания, ну, подобны огненному горнилу. Да. Мы читаем, что в горниле золото избавляется от шлака. Да. Ну, так вот, обратите внимание, испытания нашей веры. Товарищи, братья и сестры, провокаторы. Начальник на работе, сосед по площадке, да. Вы слышите, это горнило. Огненное искушение для испытания вам посылаемого, обратите внимание. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Вы же спортсмен, да. Так тренировочный зал должен быть, да. Борьба, ну, будем говорить, уже так, спортивная, как говорится, борьба, бокс должен быть, да. Бояться надо? Нет. Вырабатывать характер нужно? Да. Удары закаляют? Так точно. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Ну, вот казалось бы, что здесь не так написано? И именно испытанная вера, выдержанная наша вера, которая не поддалась на провокацию и не дала сдачи. Вы слышите, что дает нам терпение? Мы просим, Господи, дай терпение. Мы должны понимать, что если мы попросили терпения, то нам дадут какого-нибудь там, я не знаю, мирового боксера. Тайсона какого-нибудь, да, или это, Кассиус Клей там, да, или еще кто-то. Нам такого Бог допустит. Я когда-то рассказывал, что когда я это понял, моя молитва была такая: Господи, пошли мне кого-нибудь сегодня, чтобы, ну, кто-то меня так зацепил, потом так стою, и вот та, нет, вот та меня всегда, она мне выводит из терпения, даже когда я просто ее издалека вижу. Говорю, Господи, так, пусть она, вот дай нам, чтобы мы пересекались. Вы знаете, мы пересекались каждый день. Она каждый день меня цепляла, как только могла, на что была только способна. И наступил тот день победы, когда она меня цепляла, я стоял и улыбался. Отчего она психанула еще больше, чем когда-либо было в жизни. Теперь дальше читаем. Терпение же должно иметь совершенное действие, то есть не то, что я его терплю, оно должно перейти после в долготерпение, да, а потом уже в совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, чтобы, как говорят, у вас внутри и мускул не дернулся, и нерв не задрожал. То есть, кто-то что-то делает, а вы стоите, как памятник Владимиру Ильичу Ленину, не в смысле настолько быть тупыми, да? Нет, вы живые, вы видите, вы понимаете, но у вас нет раздражения по отношению к этому человеку. Кстати, хочу сказать, хотите, чтобы вас не трогали и было больше счастья? Да ведь трогают того, кому хотят сделать больно. И если вам больно сделали, вы ему как бы сигналите, у меня уже кровь пошла, я уже умираю, мне тяжело, я начинаю психовать. А он радуется, потому что тоже день победы, потому что я хотел допечь, вот я и допек, я хотел сделать больно, вот так тебе и надо, значит, еще надо. А когда видит, что ты не реагируешь, когда видит, что ты спокоен, как удав, как мне когда-то сказали, Саша, у тебя что, с головой не в порядке? А я говорю, чего? Ну, тебя же он оскорбили, ну, надо же как-то это, я говорю... Нет, у меня раньше было не в порядке. Я вот тоже вот так прыгал, как собака, гавкал, тявкал и со всеми хотел выяснять отношения. А сегодня, я говорю, у меня уже нет. И сегодня я, наоборот, уже с головой. У меня сейчас в порядке. А раньше было не в порядке. Тоже человек, который спросил, он так и не понял, почему я так говорю. Может, после понял, но в тот момент нет. Так я задаю вопрос. Ты хочешь быть совершенным во всей полноте без всякого недостатка? Да. Ты хочешь, чтобы у тебя даже мускул не дергался, когда тебя там оскорбляют, унижают, посылают куда-то, да? Да. Ты согласен, что когда внутри нету никакого зла, что это уже счастье? Да. Ну так слушай. Рецепт простейший. С великой радостью принимайте, братья мои, или брат мой, или сестра моя, когда на вас нападают. Когда муж пришел домой пьяненький. Когда вытер ноги не за дверью в коридоре, а здесь, прямо на том ковре, который вы только что пропылесосили. Не поймите, я не издеваюсь. Поймите, что это то, что нас выводит из терпения. И поэтому я говорю, что ну как по-другому? У каждого из нас, как говорится, свои жизненные перипетии, да? Свои колючки, на которые мы наступаем и от которых мы потом вопим. Это должно быть. Хочешь быть счастливым? С великой радостью принимайте различные искушения. И старайтесь со всяким усердием и неотступностью не поддаться, как бы вам не хотелось ответить злом за зло или высказать какую-то такую не очень умную реплику. И вы поймете, каждое выдержанное испытание делает вас более сильным в следующем испытании. Каждое следующее искушение, если вы предыдущее выдержали, следующее искушение будет легче выдерживаться. И настанет тот светлый день, день победы, когда вам вообще будет легко, и вам не надо будет вообще себя держать в руках. Действительно, не будет ничего дергаться. Действительно, вы будете спокойны, как удав. Вы будете выше всего вот этого низменного, что вас до сих пор окружало и до сих пор раздражало и выводило из терпения. Еще одно место Писания. Евреям 5 глава, 14 текст. «Твердая же пища свойственна совершенным». Вы слышите? Вот это. «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный». Помните, да? Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, как? Никогда не почитать себя достигшим, но забывая, заднее простирается вперед. Помните, да, вот эти слова? Ставя перед собой задачу, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Вы слышите? Вот если вы будете думать, вы поймете, почему написано «никогда не почитай себя достигшим». Но забывая заднее, обратите внимание, вечное движение, вечный прогресс. Вот оно, совершенство. Вы видите, да? Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, обратите внимание, во всей полноте. Ну как можно говорить, ну если только не сказать, что это просто сатанинское заблуждение, что мы ничего не можем. Мы должны избавляться от нечистого характера своего. Мы должны удаляться. Мы забыли об очищении. Мы должны очищаться от прежних грехов своих. Так вот, смотрите, твердая же пища. Какая твердая пища? Как с великим и сильным воплем со слезами Христос, будучи в нашей плоти, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан. Как он в человеческой плоти достиг вот этой чистоты, вот этого величия, вот этой святости. Вот это и есть твердая пища. А наши доктрины, в которых мы все время как дети в песочнике с игрушками играемся, это просто детская молочная пища, которая нас не спасет, которая не даст нам силы, не даст нам радости, не даст нам мира. Верьте хоть в Троицу, хоть в Двоицу. Как сошлись, так и поругались. Вот две несчастные категории верующих. Одни спорят про вечерю, какое вино должно быть, или хлеб какой с елеем, или без солью, или без алкогольной, или нет, батон с магазина, или спецвыпечка какая-то, да? У кого суббота, у кого пятница, у кого воскресенье, споры, обратите внимание. Ну, ребенок, который, извините, материнское молоко употребляет, ума нету, накормили радость, не накормили слезы. Твердая же пища свойственна совершенным, обратите внимание. Итак, будьте совершенны, вот оно. Твердая же пища свойственна совершенным, слушайте, у которых чувства навыком, вы слышите, привычкой, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, ведь из чувств наших же, из сердца нашего исходят вот эти все, ну, дела плоти. Помните, да? Дела плоти – это дела чувств. Это то, что у Марка 7 главы, ибо из сердца исходят, и дальше идет тот же самый список. Чувства надо наклонить к размышлению. И этим надо заниматься постоянно. Это должно стать привычкой, но я хочу сказать, если мы не будем размышлять, мы не будем понимать важности вот этого занятия. Если мы не вникнем, вот некоторые говорят: Саша, я послушал, что-то у меня, как говорится, не лежит, душа этим заниматься. Попробовал, ничего не получается. Я, говорю, ты руки опустил. Я говорю, а ты послушал, ну, видишь, что так написано, ты видишь, что я так говорю. Ты вроде немножко расчувствовался, немножко поверил и немножко попытался там за ухом почесаться. А потом опустились руки. Чего? Да ты не понимаешь важности вот этого мероприятия, в котором ты должен принимать самое активное участие. Вот если ты поймешь, что из чувств, из сердца, из плоти вот исходят вот эти все гадости, которые делают тебя несчастным, то ты поймешь, что надо умертвить эту плоть. Тогда ты поймешь, к чему Христос говорит, что надо крест нести. Тогда ты поймешь, что крещение есть обещание Богу служить доброй совестью, что крещение есть погребение наших плотских похотей, то есть что это похороны, что мы должны умертвить свои плотские похоти. Заметьте, вся Библия об одном и том же говорит. И перевод, я вам хочу сказать, русский, отличнейший. Не читал, не читаю, и, надеюсь, не буду читать ни на греческом, ни на иврите Библию. Если понимать смысл и понимать, где и что и как в жизни применяется, я говорю, тут не надо никаких переводов и не надо никаких там подстрочных текстов и с переводами. Видите, люди рассуждают о чем? О том, как победить грех. Это есть твердая пища. И вот такие разговоры, они свойственны совершенным. А кто такой совершенный? Итак, будьте совершенны, помните, да? У которых чувства навыка приучены к различению добра и зла. А если они приучены, это, знаете, вот как собака есть, ну, порода такая, знаете, как говорится, агрессивная, а собака настолько воспитана, настолько вложена в нее, да? Я вот был у одного человека, и на пороге лежит это, среднеазиатская овчарка. Здоровенная такая, знаете, ну прямо это. Я побоялся во двор заходить. Он говорит, заходи, никто. А собака смотрит на хозяина, хозяин никакого беспокойства не выражает. Собака читает мысли, чего мы не читаем. По взгляду читает. Ну, хозяин спокоен, значит, свой человек. Даже фу не говорит. И сидит, знаете, так благородно, просто, как царь, наблюдает за всем, как говорится, подворьем. Вот совершенные люди, вот они должны прийти к вот тому, что чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Теперь слушайте, если приучены, а мы читали, если наклонишь сердце к размышлению, если теперь разум, рассудительность оберегает тебя, противника, противоборствующего с разумом нет. А заметьте, а ведь несчастье от сердца, от плотских, необузданных наших похотей, эмоций, да? Вот вы и счастливые люди. Счастливым можно стать, только победив плотские похоти. А изучив доктрины, празднуя правильный день, не понимая смысла этого дня, участвую в вечере, не понимая смысла этой вечери. Мы никогда не будем счастливыми людьми. У нас вроде мир, у нас вроде любовь в момент вечери. Кончилась вечеря, пришли домой, глянули на зазнобу свою или зазнобушку свою. И все. Вся любовь, как утренний туман, развеялась. Так вот заметьте, чтобы понять, что чувство навыкам нужно приучить к различению добра и зла, это надо вникнуть и понять, что из наших чувств, из наших бесконтрольных эмоций исходят вот все эти глупости, которые мы делаем, после которого мы расстроены, несчастны, побиты, синяком под глазом, может быть, да? И несчастны. Ну и последнее на сегодня больше не буду читать. Это я немножко как бы вспомнил сегодня, да, Евреям 5 глава, 8 стих. Хотя он и сын, имеется в виду сын Божий, да, однако, добавляю, как каждый из нас, находясь в этой телесной плоти греховной, Христос был тоже именно в такой плоти, во всем уподобился братьям. Хотя он и сын, однако, обратите внимание, страданиями какими? Ну, плоть страдала, когда он ее распинал, она страдала. Она не хотела подчиниться, она не хотела умирать, она хотела, чтобы смертная казнь была отменена. Христос сказал, что не будет моратория на смертную казнь. Не будет отменено. И так умертвите плотские члены ваши. И заметьте, и именно страданиями плоти она страдает, когда ей не позволяют себя проявить. Вот обратите внимание, ребенок. Вот он что-то хочет глупое, вы ему не разрешаете. Начинается страдание. Страстная пятница. Падает на пол, головой бьется, ногами бьется, да? А вы просите, ну встань, ну возьми, ну не надо. Мама будет плакать. И мама сколько будет вот эту вот мантру произносить, столько он будет биться головой, а мама будет переживать, в конце концов сдастся. Это такое, знаете, психическая атака такая. Вы должны сказать, так взял себя в руки. А он не берет. Ну, взяли его в руки, как говорится, там на полу один раз. Во имя Господа Иисуса Христа. Взяли и добавили страданий. И сказали, буду бить до тех пор, пока не встанешь. И как только начали, а он как только увидит вашу веру, твердую, твердейшую, алмазную, да, он скочит, схватит, как говорится, два полушария двумя руками сзади. Не сверху, а сзади. Закроет ту чакру, и вот здесь вот откроется что-то. И вот я вам хочу сказать, одна процедура, чтобы он пострадал, Одна такая процедура с твердой верою, это на всю жизнь припадки лечатся сразу и навсегда. А если мы начинаем просить, да жалеть, да любить, да мы же верующие, ну, я вам хочу сказать, настройтесь и в долгий путь, на долгие года. Он не будет страдать, а страдать будет от того, что ему не разрешают что-то делать. Он будет требовать, он потом, а вы, говорится, вроде не разрешаете, и вроде как бы и не боретесь с этим, да? В конечном итоге кто-то проиграет. Ну, я уже сразу говорю, проиграет мама или бабушка. Родитель, который слишком сердобольный. И он, когда выиграет, он тогда даст вам жару. Семь последних язв могут показаться легкой прогулкой. Да, был такой случай, ребенок на собрании начал капризничать, там такую истерику закатал. Женщина, ну, она меня первую жизнь не видела, да. Ой, извините, он вообще не такой, он настолько воспитанный, он настолько, ну, это я просто не понимаю, что с ним произошло. Я говорю, успокойтесь, не беспокойтесь, я все понимаю. Ваш ребенок уже мужественный воин, чтобы так орать настойчиво, это надо было вырабатывать годами, вот этот голос такой командирский. И по интонации было, что он всю жизнь орал, всю жизнь выигрывал, и мама всю жизнь тряслась перед ним. Один раз проявите твердую веру, и, как помните, написано, и дьявол убежит. Ну, сегодня более так вот я прочитал вам стихи, которые, в принципе, уже читали с вами и рассуждали. Но вы видите, под каким углом я начал рассматривать с вами эти стихи, чтобы вы поняли, что Писание было жизненным, чтобы оно было интересным, чтобы мы с ним были согласны, чтобы мы и были инициаторами проводить, внедрять это Писание в свою жизнь. Надо размышлять, тогда вы поймете необходимость и правильность вот этих текстов, которые нам оставлены апостолами и пророками в Священном Писании. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего и до следующей встречи. По пятницам я в следующую пятницу буду продолжать эту тему. Но завтра немножечко другая, но она очень сходна с этой темой. Всего хорошего и Бог нам всем в помощь.